Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы прошли рядами книжных шкафов, сквозь тихий шорох страниц. Несколько человек выбирали книги. Сквозь запахи старой бумаги и свежей типографской краски, словно в храме какой-то новой религии, где книжные полки вместо икон, а бумажная пыль вместо ладана и миры. Сергей Лукьяненко, Роман Чистовик. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, добрались ли современные технологии в библиотеку, либо она осталась тем храмом, который описывал Сергей Лукьяненко, вместе с Галиной Владимировной Липкиной, заведующей обслуживанием и регистрацией читателей Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова и заведующей Центра российской литературы и культуры. Галина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Первым делом, Оксана. Очень приятно, что вы к нам в гости пришли. И первым делом, простите, начну, наверное, шутки, как советуют обычно делать это великие ораторы. Помнится мне, в одном эпизоде КВН как-то один юморист пошутил о том, что он устроился на новую работу, но был уволен буквально сразу же. И когда его спросили, за что и куда он устроился, он сказал, что устроился в библиотеку, уволили за то, что он читал на рабочем месте. Скажите, пожалуйста, а вам удается в библиотеке почитать в свое удобное время?
К сожалению, это очень обманчивое впечатление, что работник библиотеки сидит и читает книги. Это как бы нонсенс. У нас хватает работы. Во-первых, это и обслуживание читателей. Раз обслуживание читателей, мы не можем сидеть и читать, и одновременно обслуживать. Это во-первых. А во-вторых, у нас имеются огромные книжные фонды, которые требуют определенной работы, затраты сил, энергии, чтобы выдать все это читателям. Вот. Ну, если вас интересует в первую очередь там регистрация читателей, да, вот как раз вот с этого года мы начали выдавать электронный читательский билет.
Это впервые получается?
Это впервые с этого года. Раньше у нас был там годовой читательский билет, мы делали. С этого года мы решили изменить там что-то и сделать на 3 года читательский билет. Но у нас, как говорится, это не пошло, потому что мы приобрели ранее принтер, которого в республике у нас вообще нету. И какие-то детали нам пришлось заказать. И мы их до сих пор ждем. Но мы вышли из ситуации, и на обычном цветном принтере фотографию читателя не требуем. Мы, тем не менее, тоже электронный читательский билет, но на год сделали. Это дает право читателю, тот, кто получил читательский билет, он имеет право через наш сайт nbkr.go.kg, там есть у нас электронная, национальная электронная библиотека, там имеется электронный каталог, то есть все издания, которые имеются в нашей базе данных, то есть их как бы библиографический список, то есть вот это описание, плюс оцифрованные копии, полнотекстные документы. Таких документов уже в нашей библиотеке оцифрованные, то есть со всех отделов, где-то порядком около 15 тысяч. А база данных, то есть список литературы, их где-то примерно у нас 350 тысяч – это книги, и 370 тысяч – это периодические издания. То есть пользователь уже зарегистрированный, зайдя на этот сайт, ему дается индивидуальный читательский билет по этому читательскому билету, и плюс дается ему логин и пароль, и он может просматривать все наши базы данных. Там имеется, где хранится данная книга. Там есть и аннотации, есть оглавление книги, то есть и место хранения. То есть он, не выходя из дома, как говорится, может уже предварительно знать, где, в каком отделе эта книга находится. Плюс еще вот оцифрованные, то есть полнотекстные документы, можно просматривать полностью, но копировать и скачивать нельзя, только просмотр. А также не зарегистрированным пользователям, то есть кто не является читателем библиотеки, также возможен просмотр электронного каталога, это раз, и 10 страниц вот оцифрованных копий тоже может просматривать. Вот, это вот что касается читательского билета, или просто гость как пользователь заходит извне. Вот. Стоимость читательского билета у нас 100 сомов на год, то есть от даты до следующего, ну, как бы...
Через 360 дней.
Да, получается, что за 100 сомов есть категория у нас льготников. А льготные категории, к ним относятся у нас пенсионеры и инвалиды, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Там идет льгота, то есть они не по 100 сомов покупают, а там, условно говоря, 25.
А статистически, я, конечно, понимаю, наверное, mm-hmm. очень сложно, тем более вы такую работу проделали, mm-hmm. сказать, кто у нас чаще ходит в библиотеку, то есть кто эти те люди или возрастные группы, которые приобрели уже читательский билет. Это молодежь, это все-таки пенсионеры, средняя группа?
Скорее всего, это больше молодежь, так как они заняты в учебном процессе, им требуется дополнительная какая-то информация, и они чаще посещают. То есть у нас самая большая категория посетителей – это, ну, допустим, в год у нас записывается в среднем от 16 до 20 тысяч uh-huh. читателей. Ну, там варьируется год от года. И вот среди них, условно говоря, научные работники, те, кто, допустим, постарше, преподаватели, ученые, аспиранты, их где-то, ну, 4-4,5 тысячи. А остальное, как говорится, это студенты, школьники.
Это удивительно, Галина Владимировна, вот. Потому что мы сейчас говорим о том, что у нас молодежь все время в интернете сидит. Вот угу. пальчиковое общение, то есть они, в принципе, не выпускают эти смартфоны из рук. Я, к примеру, вожу своего маленького сына на массаж, угу. и, знаете, врач уже начинает говорить, там я слышу в соседних кабинках, что вот телефон – это плохо, то есть уже буквально там с 5-летнего возраста, когда ребенок начинает что-то вот осознанно делать, mm-hmm. он его из рук не выпускает. А mm-hmm. вы говорите, что возрастная группа – это все-таки молодежь в первую очередь.
Ну, понимаете, они... у них тоже свои цели. Я не могу сказать, что они вот эти, кто записался, получают читательский билет, они непосредственно берут книги. Они вот сейчас какая-то наметилась интересная тенденция. Они приходят со своими книгами, со своим ноутбуком, со своими планшетами, mm-hmm. телефонами и... просматривают там литературу и берут свою информацию. Получается, что как-то, ну, не все берут книги, но тем не менее.
Это гораздо, мне кажется, более экологичный способ использования книг, тем более я так, насколько знаю, что ваши коллеги провели mm-hmm. огромную работу по оцифровке книг. Скажите, пожалуйста, сколько это длилось, наверное, о каком объеме идет речь? И третья часть этого вопроса, а куда попали те книги, которые уже абсолютно стали ветхими, и выдавать читателям их нельзя? Есть ли какое-то, простите меня, может быть, кладбище уже использованных книг?
Вы знаете, у нас вот отделов, 20 отделов библиотеки. 10 из них – фондодержатели, то есть те, которые имеют свои фонды. Там книжные, нотные, грамзаписи, там угу. любые другие периодические издания. Они имеют свои фонды. Вот где-то это уже с 2008 года начался вот этот процесс первый. Ну, там был обычный планшетный сканер. Этим сканером делали эту оцифровку. Это очень... очень мало, понимаете, если свыше 6 миллионов наш фонд, и что там такой один, там этот планшетный сканер. Сейчас у нас, конечно, чуть побольше, это 2 планетарных сканера. Это, я считаю, что это недостаточно. Срочно требуется больше закупить сканеров, но дело в том, что получается, что в нашей республике объявлен, и он продолжается, вернее, мораторий на закупку оборудования для копирования. Те же компьютеры у нас уже давно устарели, мы бы с удовольствием бы их бы заменили. В первую очередь оцифровываются издания краеведческого характера, то есть те, которые издания изданы в Кыргызстане, это на кыргызском, на русском языке, и еще вперед идут издания, которые хранятся в отделе редких и ценных изданий, там 19 века, там какие-то на латинице, на арабском шрифте. Вот, в первую очередь начали вот с памятников книжной культуры. Вот самая-самая первая оцифровка был проект. Они оцифровали вот это книжные памятники из отдела редких и ценных книг. Потому что там книжки очень в таком состоянии, что еще по ходу я хотела сказать, что у нас в библиотеке, как и в нашей республике, вообще нету отдела или центра по реставрации книг. Вот это вот очень-очень больная тема.
А специалисты у нас есть такие?
Специалистов тоже нету. Вот я в этом году ездила в командировку в Ереван на семинар. Вот, семинар был по сохранению книжных и рукописных памятников, ну, короче, вот этих рукописного наследия. И приехали из стран СНГ, где-то около 30 человек, там больше всего, конечно, было из России, И Казахстан был, и Молдова, и Беларусь, и Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. И вот я поразилась. У них у всех есть лаборатории, либо отделы. Но там люди были не только из библиотек, там были люди из архивов, из музеев, там, где хранятся какие-то вот печатные источники ценные. Вот. И они показывали свой опыт, и вот эта вот реставрация, как это очень-очень такой процесс, я вам скажу, очень затратный, там должно быть специальное оборудование, обученные люди, но у нас, к сожалению, этого нету.
Угу. Вот. Так это Галина Владимировна, продолжая, наверное, печальную историю, а что происходит с теми книгами после того, как они оцифрованы? Как вы сказали, что у них нет, у вас нет возможности их отреставрировать, куда они попадают, где они хранятся?
Нет, дело в том, что у нас, вот, допустим, в нашем отделе нет таких книг, которые прям вот совсем они разваливаются. Uh-huh. Мы выбирали из нашего фонда. У нас там на русском языке книги наши, как бы в последнюю очередь, на копирование этих книг, мы отбирали те, которые спрашиваются читателями. По такому, но они в нормальном состоянии, в принципе, приемлемом, но все-таки они в одном экземпляре, не хочется их как бы, ну, чтобы они в дальнейшем не потерялись, чтобы они там сохранились для будущих наших пользователей.
Угу.
Вот в таком плане.
Есть у нас в планах, кстати, небольшой спойлер для наших будущих слушателей. Еще разговор о редких книгах. И я думаю, в следующих передачах мы также обсудим, что хранится в фонде редких книг Национальной библиотеки. Итого, Галина Владимировна, сказали вы, что все-таки современные технологии, худо-бедно, конечно, может быть, с старой техникой, может быть, с запчастями, которые приходится иногда ждать, она, современный мир, он приходит все-таки в библиотеку. Скажите, пожалуйста, а библиотекарь нужен в библиотеке, несмотря на то, что вроде бы технологии сейчас где-то, наверное, позволяют, как вы сказали, просто зайти на сайт и найти уже книгу, в каком она отделе находится.
Угу.
Вот для чего сейчас тогда нужен библиотекарь в библиотеке? Вопрос, конечно, глупый, может быть, но он приходит в голову.
Я хочу сказать, что те, которые приходят к нам, студенты и школьники, они не знают элементарно, где, в каком месте искать литературу, как вести поиск этой литературы. Поэтому без библиотекаря, я думаю, никак.
Вы знаете, мне кажется, в советское время еще библиотекарь мог что-то посоветовать, порекомендовать. А вот сейчас, мне кажется, вот такой функции, наверное, нет, потому что уже читатели приходят, наверное, с конкретным запросом.
Да. Они приходят каждый, если в учебных целях они что-то изучают. Ну, есть, находятся люди, которые просто читают для себя, приходит такая категория читателей. Ну, большая часть, конечно, в учебных целях, для работы, если ученые, для преподавателей, там, для своих лекций приходят, ищут литературу.
Uh-huh.
Аспиранты для написания своих диссертаций. Ну, вот как-то так.
Вы застали, наверное, когда библиотека была в таком классическом виде, и вот сейчас, когда современный мир и технологии приходят в нее, а вы сами что больше выбираете? Вот современную или библиотеку в своем традиционном укладе? Вам как больше нравилась организация, наверное, структура работы?
Ну, не знаю, здесь кажется, мне кажется, здесь половина на половину. И есть преимущества, и современные говорят, что мы сейчас переходим на электронные книги, а эти книги вымрут, да? Но все-таки есть преимущества и у печатных книг, потому что тут и сама книга, ее, когда видишь, листаешь шелест страниц, и, как говорят ученые, тут восприятие, ну, как бы прочитанный текст, ну, в смысле, как книга, mm-hmm. она воспринимается лучше, и человек может анализировать что-то. Если это твоя книга, ты можешь там пометки какие-то делать, что-то там свою добавить. Не будешь ты читать, допустим, Толстого «Война и мир» в электронном варианте. Это же тоже неприемлемо.
Вы знаете, и в школе не очень-то хотелось и бумажку читать, если честно. А вот в электронном, кстати, тоже есть возможность пометок, то есть технологии шагнули.
Хотя, да, там есть и шрифт можно сделать больше, можно в темноте читать. Это, конечно, это супер преимущество. Не надо таскать с собой тяжелые книги, фолианты эти. Можно положил в сумочку, побежал, и все отлично. Ну, я думаю, что книга, все равно печатная книга, она останется, просто она будет более такой раритетной, наверное.
Я бы даже сказала элитарной, потому что если сейчас зайти в букинистический магазин и просто посмотреть
стоимость,
на ценники, которые наклеены сзади книг, становится немножечко страшновато.
И
вы прикидываете ваш бюджет и сколько вам придется потратить, чтобы обновить вашу библиотеку. А вот скачать книгу сейчас
проще
даже легальным путем, это...
Да.
скажем так, в разы дешевле. А если мы с вами сейчас помечтаем и попробуем, и не знаю, по-жульверновски заглянуть в будущее, как вы думаете, а как будет выглядеть библиотека лет через 10? Что изменится? Вот очень оптимистичный прогноз. Представим, что у вас есть возможность купить те компьютеры и те детали, которые вы хотите. Как бы она, по-вашему, должна выглядеть, наверное, или как бы вам хотелось?
Ну, я слабо представляю себе это, потому что наши технологии в Кыргызстане на самом-самом низком уровне, честно говоря. Вот наши коллеги ездили в Москву, там у них в каждом крупном супермаркете там или что-то стоят терминалы по приему тех книг, которые взяли. То есть они даже вот не заморачиваются. Там есть, вот можно даже не заходить в здание, там этот терминал принял, терминал взял. Я даже вот этого не представляю, потому что я не видела этого своими глазами, поэтому мне представить это очень сложно.
Вы знаете, возможно, это ну, как с электроэнергией, которую у нас пытаются поднять уже каждый год, вопросы об этом ведутся. И, конечно, сумму, которую вы назвали за читательский билет, но, как вы и сказали, тут и для пенсионеров, мне кажется, полная сумма была бы более-менее подъемной. Возможно, здесь, если финансирования от государства недостаточно хватает, возможностью краудфандинга. Это очень популярно, в принципе, сейчас в современном мире, когда люди могут жертвовать суммы для поддержания там, своей любимой библиотеки, в которую они ходят. Возможно, это будущее, которое ждет нашу библиотеку. Да, стоит, наверное, дождаться, заглянуть. А, кстати, идея неплохая. Возможно, стоит попробовать и это. Давайте тогда перейдем, наверное, еще к дополнительным вариациям, что можно делать в библиотеке. Потому что это не только место, где люди могут прийти, уединиться, почитать, найти ту книгу, которую не достать в интернете, но это еще и место, наверное, встреч. Там проводятся различные мероприятия. Скажите, пожалуйста, что из последнего запомнилось, наверное, было самым ярким, что проходило в Национальной библиотеке?
Мероприятий проходит очень много. Я сейчас не могу конкретно
хорошо,
выделить что-то.
Да, что-то из планов, потому что «Библия ночи» проходит периодически.
Да, кстати, да, очень шедеврально прошла наша «Библия ночь». Очень необычно, очень креативно, потому что у нас это с 2013 года «Библия ночь» проходит, но в этом году прошло немножко в другом формате. Он очень-очень был интересный, было очень много приглашено людей заинтересованных, которые, ну, просто сделали очень-очень интересно.
Расскажите про формат немножечко, потому что, наверное, попали, конечно, не все, кто, возможно, хотел, или кто-то даже просто упустил это событие.
Ну, там было масса, очень большая масса мастер-классов, там различные, кто-то подделки, кто-то там продажа каких-то... Это было же связано у нас год экологии, как объявил президент. У нас, во-первых, было оформление все сделано в экологическом стиле, то есть... Ну, я не могу вам описать сейчас это, не знаю. Но очень красиво было, вы можете посмотреть.
Фотографии обязательно посмотрим.
На нашем сайте есть она, эта информация, можно посмотреть.
Хорошо. Давайте, наверное, поговорим еще тогда о Центре российской литературы и культуры. И если обратиться к моему другу Гуглу, он говорит о том, что этот центр был основан еще в 2006 году, но не заработал в полную силу в связи, я так понимаю, опять с финансовыми проблемами, потому что не было денег на ремонт. Скажите, пожалуйста, врет ли Гугл или это действительно правда? Можно
ему верить? Знаете, в 2006 году у нас он сделан какой-то ремонт. Специальный зал сделали. Там, ну, я не скажу, что это суперремонт, но обычный такой ремонт. Там посадочные столы были, стулья. Были подарены книги, была презентация при открытии. Где-то около 1500 книг. Там это были спонсорами Российская государственная библиотека, Центральная библиотека имени Некрасова, правительство там города Москвы, МФГС, как всегда. Ну, у нас, помимо того, имелся фонд. Наш фонд книжный в нашем отделе имеет 24 тысячи изданий. Вы меня не спрашиваете, как пополняется наш фонд.
Я собиралась, но я хотела изначально немножечко, наверное, о целях поговорить. То есть, в принципе, если вы говорите, что такие книги существовали, а зачем нужно было тогда организовывать?
Нет, понимаете, они книги уже устарели. Во-первых, у нас развалился Союз. Если брать историю, то с 1939 года по 1992 год целенаправленно наша библиотека получала обязательные экземпляры. То есть то, что книги издавались в Советском Союзе, они поступали в Национальную библиотеку. С развалом Союза все это прекратилось. То есть мы практически ничего не получали. закон об обязательном экземпляре у нас вышел в нашей республике только в ноябре 1997 года.
А работал ли он?
Но он работал, но только на наши издания Кыргызстана. А то, что касается там русскоязычных изданий там, России или других стран СНГ, мы практически только в качестве дарения получали. А так вот наш фонд имеет 24 тысячи изданий. Из них вот после того, как мы открыли этот центр российской культуры, он пополнился где-то, ну, может, больше 5 тысяч изданий. Вот. Но это, конечно, очень мало. Мы бы хотели как-то... Ну, мы все равно благодарны и посольству Российской Федерации в Кыргызстане, и Россотрудничеству. Они нам все время помогают, все время дарят книги. Вот, даже было вот в 2020 году у нас произошел второй ремонт. То есть опять посольство России, «Газпром» «Нефтязи» помогли, спонсировали, произвели там ремонт, там заменили пол, покрытие, освещение поменяли, электрические там розетки добавили. Ну, мебель, конечно, у нас старая, как всегда. И подарили еще 3 компьютера, которым мы несказанно рады. Потому что мы, как говорится, работаем на оцифровку, и нам очень были они нужны. Как раз мы очень благодарны.
Это радует, что хотя бы да. в каком-то месте, по крайней мере, те компьютеры, которые вам необходимы. Давайте поговорим о пополнении. То есть, смотрите, в идеале, как вы сказали, согласно тому закону, вот на какое количество книг должна пополняться библиотека, и, может быть, по каким пунктам? То есть это же не свально любая литература, это же все-таки есть определенные критерии по отбору. Каковы они и как пополняется все-таки фонд?
Ну, пополняется фонд, если говорить про нашу кыргызскую литературу, краеведческую, где-то от 5 до 10 тысяч изданий в год пополняется. Вот. А что касается центра... Вот самые значимые такие были у нас пополнения. Вот в 2020 году, в сентябре, Дом русского зарубежья имени Солженицына дали 300 книг, очень прекрасные книги в замечательном полиграфическом исполнении. Также вот в 2020 году тоже вот было открытие вот нашего, как я говорила, модернизированного читального зала после ремонта. В 2019 году Россотрудничество и Дом Москвы в Бишкеке 210 книг подарили. Там тоже очень великолепные книги были по искусству, шикарные, прям очень-очень красивые книги. Потом в 2016 году Федеральное архивное агентство Госархив, Российский государственный архив экономики, они подарили тоже 300 книг. В 2012 году, в январе, Российское посольство, РГБ, Российская государственная библиотека, Центральная государственная библиотечная, публичная библиотека имени Некрасова 420 подарили. Это я просто вам по годам даю, которые более значимые такие дары были. А есть еще помельче, то есть там по... Ну, буквально вот на недели две назад тоже у нас подарили тоже из посольства. Где-то 3-4 книжки вот так вот. Ну, это более значимые как бы... Также вот в 2008 году Российская государственная библиотека нам дала доступ к виртуальному читальному залу электронной библиотеки диссертации Российской библиотеки. Там их около 1 000 000 различных диссертаций. То есть этот доступ можно у нас, отдел компьютерных технологий, можно через этот отдел там доступ этот открыть.
Очень полезное подспорье для студентов, да. конечно, или абитуриентов. Это просто кладезь прекрасной информации. И вопрос у меня был насчет критерия. Все-таки не каждая книга может попасть в библиотеку? Или все-таки даренному коню в зубы не смотрят?
Ну, скорее второе. Скорее второе.
А есть ли возможность, допустим, получить в свой фонд книгу, которую вы бы очень хотели? То есть, или, в принципе, здесь, наверное, вы все-таки берете то, что вам предлагают? Или были такие случаи, когда ваш запрос находил положительный ответ?
Ну, скорее нет, потому что как мы можем? Это нужно, допустим, если мы хотим купить даже, это тоже нужно какие-то финансовые средства, чтобы пойти. Ну, было пару раз, вот мы ходили в раритет, отбирали книги какие-то, более-менее нам дали сумму. Это было в году 14-м или в 13-м примерно. Вот в раритет, там где-то около 10 тысяч дали нам сумму. Ну, там, посмотрели только что, ну, 8-10 книг, не более мы выбрали.
Вот это как раз об элитарности, вот. Наверное, да. Все-таки бумажная литература. Да. Это действительно крайне и крайне дорого в последнее время. Книга — это все-таки возможность, независимо от того, купили вы ее там за 1000 сомов или за 150 купили в электронном формате, это возможность отправиться в путешествие в другую эпоху, в другие миры, в другие цивилизации. И это, конечно, будет стоить дешевле, чем попробовать полететь на Марс. По-настоящему. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, все-таки, наверное, Центр русской литературы был создан для того, чтобы наладить какой-то мост и диалог между Кыргызстаном и Российской Федерацией.
Ну, у нас, да, проходят мероприятия совместные там и с Россотрудничеством, и с посольством. Какие-то даты есть знаменательные всех наших писателей, выдающихся российских. И, ну, просто даже совместные какие-то мероприятия.
Угу. А мы говорим о современных писателях или все-таки о тех,
нет,
к сожалению,
о
которых
тех,
мы не застали?
Нет, к сожалению, тех, да. Угу. Да, современные.
Вот вы знаете, во всем мире все-таки говорят, что Достоевский — это, ну, король русской литературы, и, в принципе, все зарубежные актеры говорят, что даже свои вступительные экзамены или пробы, они пытаются как-то пересказать, проштудировать диалоги из его произведения. Скажите, пожалуйста, а вот, наверное, в центре какие писатели вызывали самый большой ажиотаж или возле полок с каким автором, наверное, собирается самое большое количество людей, которые хотят взять его книги почитать?
Ну, дело в том, что у нас к полкам читатели не подходят, потому что у нас закрытые фонды. У нас, к сожалению, не обеспечена, ну, как бы, сохранность противокражная. У нас в одном зале есть устройство. Оно тоже вот только вот недавно его поставили. А так мы выдаем только по заявочке. Читатель ищет в каталоге что-то, подходит. Ну, бывает, мы обслуживаем просто так, они называют произведение какого-то писателя, говорят, найдите. У нас в фонде имеются там практически все классики русской литературы. Мы просто можем... Человек пришел, назвал произведение, мы его не отправляем в каталог, просто ему выдаем, и он сидит там, знакомится с этим произведением.
А современные авторы пользуются популярностью? Я говорю, конечно же, о ныне живущих.
Ну, о ныне живущих, ну, то, что из подаренного нам библиотекой современные писатели, ну, вот такие, допустим, пользуются спросом Борис Акунин, Валентин Пикуль, Данил Гранин, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Полина Дашкова, Сергей Довлатов, Александра Маринина, Анна Береснева, Олег Рой и другие. Это те, что нам вот подарили современного. Угу. Берут, читают, да, интересуются. Зарубежные вот почему-то очень популярны Пабло Коэльо, Макс Фрай, Дэн Браун, Сидни Шелдон.
Макс Фрай, кстати, это, по-моему, все-таки русскоязычный автор, если я сейчас не ошибаюсь. Ну, и, по-моему, это девушка, которая пишет под псевдонимом, конечно, я сейчас дико извиняюсь, я просто начала читать Макса Фрая, мне с трудом, я, конечно, пробралась в конец, потом залезла в Википедию, я вот надеюсь, что я вам сейчас не соврала, перепроверим вместе потом. Вы назвали все-таки одного из самых популярных и, я бы, наверное, сказала, наверное, богатых русскоязычных авторов, это Виктор Олегович Пелевин. Я так понимаю, что независимо от того, продаются ли его книги в букинистических магазинах, либо стоят на полках в библиотеке, это, наверное, один из самых популярных авторов. Но если вы все-таки придете в Национальную библиотеку, учитывайте, что он должно быть 18+, если вы собираетесь знакомиться с его творчеством. Галина Владимировна, скажите, пожалуйста, а есть ли, может быть, какая-то книга, которая перевернула ваш мир, которую вы бы порекомендовали, наверное, каждому читателю? Потому что, ну, мне кажется, вот как раз я и сказала, что литература — это путешествие, и, знаете, зачастую те путешествия, которые я прошла через страницы книг, помнятся мне, может быть, даже ярче и больше, чем настоящее путешествие за границу и за рубеж.
Ну, я не могу рекомендовать, потому что это чисто каждому индивидуально, каждому, что нравится. Ну, мне очень нравится литература по психологии, саморазвитию, много читала чего. Ну, так, чтобы прям кому-то порекомендовать, я, к сожалению, не смогу.
Хорошо. Ну, вы, кстати, когда перечисляли авторов, вы сказали, вот я прям процитирую, почему-то Пауло Коэльо. Ведь это же тоже, в принципе, литература по саморазвитию, потому
да,
что
да, у него
этот
очень...
бразилец, действительно, он... Его считают женским автором, и мой коллега по радио «Спутник Кыргызстан» mm-hmm. все время как-то очень сексистски к нему относится, говорит, что девочки предпочитают в основном его литературу, что она очень простая и поверхностная. Но мне кажется, там достаточно много интересных слоев, и тем более тот язык, в котором он заворачивает свои произведения, он, простите меня за эту аллегорию, он просто вкусный, его прям вкусно читать, мне крайне интересно. А вот у вас есть тоже какое-то отношение?
Ну да, есть вот эта книга, у нас, кстати, вот этого алхимика, его книга, она уже до того зачитана, что я не знаю.
Бестселлер, конечно.
Да. Алхимик особенно. Ну, у нас есть и другие произведения. Я не могу сказать. Ну, и мальчики, и девочки читают, берут. И взрослые люди тоже берут. Почему?
И, кстати, к нам приходил дизайнер Кадыр Батырканов. Если хотите послушать, мы также беседовали о книге Паула Коэли «Алхимик». Галина Владимировна, и последний вопрос, наверное. Библиотека, как я сказала вначале, это для вас, это все-таки храм науки, где, наверное, вы относитесь к книгам как к иконам, либо Лукьяненко немножечко, конечно, переборщил со своими метафорами. Вот вы, когда приходите на работу в Национальную библиотеку, для вас это как маленькие дети, это как, наверное, какая-то реликвия, к которой вы относитесь с пиететом, или может быть, какие-то другие ощущения вызывают?
Ну, да, конечно, мы же призваны... пропагандировать знания, науку. Ну, для меня это тоже считается обычным. Прийти на работу, непосредственные обязанности свои исполнять.
Но ответственность, наверное, есть все-таки,
ответственность,
что вы
важную
миссию несете?
Конечно, ответственность есть. Тем более в моем подчинении там сотрудники. С каждым нужно поработать, каждому объяснить, каждому найти общий язык и в то же время работу делать свою.
Я рада, что... Я, знаете, единственное, я хочу пожелать, чтобы все-таки современные технологии как-то добирались до вас не в виде принтеров, которым нужны запчасти, и компьютеров, которые немножечко устарели, а, возможно, как раз, как вы сказали, еще больше молодежи будет приобретать эти билеты, потому что это неизбежный синтез, который ждет нас всех. Новые технологии, они проникают в нашу жизнь и где-то даже упрощают. И пометки вот на книгах, как вы сказали, что пометочки можно в «Войне и мир» делать. Вот, не знаю, меня в школе, когда я сдавала в библиотеку, обычно ругали, что я там карандашком что-то написала, а не стерла. А в цифровом формате, если я что-то выделю, никто не пострадает абсолютно. Ни бумага, ни телефон, и все будет хорошо абсолютно у всех. Так что мы всем рекомендуем, наверное, все-таки прийти и познакомиться с редкими книгами, которые вы можете найти в Национальной библиотеке имени Алыкула Асмонова. Там также проходит множество интересных мероприятий. Не упускайте, что каждый год проходит «Библионочь». Не соврала, Галина Владимировна?
Да, это правда.
И я думаю, что это мероприятие не оставит вас равнодушным. Отправляйтесь в это путешествие, там много чего интересного. Галина Владимировна, спасибо, что пришли к нам на «Спутник».
Спасибо большое, что пригласили. Всего доброго.
В завершении подкаста напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».